Здравствуйте, отец Виталий.
Добрый день.
Лето бежит незаметно. Еще совсем недавно мы с вами говорили о подготовке к Петровскому посту, а тут уже на подходе и Успенский. Но прежде я хотела попросить вас ответить на вопрос, зачем вообще устанавливаются посты?
Ну, пост – это такое духовное упражнение, которое через смирение человеческое тело приводит человеку к смирению души. Если брать древнее время, время Ветхого Завета, время святых апостолов, то люди постились несколько иначе. Тогда вообще чаще всего люди ничего не ели и чаще всего даже и не пили. Но такой пост продолжался обычно несколько часов, либо весь день, допустим, световой, может быть, сутки. Редко кто постился в течение нескольких дней. Поэтому, например, о подвиге Христа Спасителя перед выходом на проповедь, когда он постился 40 дней и 40 ночей, как говорится, как о явлении все-таки несколько весьма необычном. А затем уже появились посты такие многодневные. И посты многодневные – это, скорее всего, следствие распространения некоторых монашеских обычаев. А именно в монашеской жизни было замечено, что духовное состояние человека связано в определенной степени с его физиологией. И проще все-таки молиться тогда человека, когда он не очень так наелся, не очень напился и не очень, так сказать, усладил как-то свое тело.
Да, почему все-таки столь такое значение важное придается ограничению в пище? Кто это установил и с чем это связано?
Ограничение в пище в основном чисто физиологическая причина. То есть, да, потому было выбрано, что это и это можно есть, а что-то нельзя, что употребление определенной пищи, оно мало способствует человеку для его молитвенного сосредоточения, и наоборот. Но нужно сказать, что в целом нужно быть очень осторожным к тому, как предписывается современным уставом действующим пост, к той практике, которая имеется, вообще говоря, в церкви. Что касается самого Успенского поста, он, в общем-то, более строгий, чем пост перед праздником Петра и Павла, близкий в чем-то, может быть, к Великому посту, в том смысле, что употребляется в пища растительная только. Рыбу не едят, естественно, ни молочные, ни мясные какие-то продукты тоже.
Чем отличается Успенский пост от других? Какое событие он предвосхищает?
Прежде всего, вы ответили отчасти на этот вопрос. Это единственный пост, который предваряет праздник в честь Пресвятой Богородицы. Он предваряет это событие, но исторически все было совершенно иначе. Сначала появился пост, а потом праздник Успения. Праздник Успения – один из самых поздних праздников. Окончательное установление поста и самого праздника, оно произошло в XII веке в Византии. То есть уже 200, даже больше лет, как была крещена Русь, и только тогда окончательно было установлено по всей Восточной Церкви, что есть такой праздник, его нужно праздновать, и пост перед ним существует. То есть отдельные случаи, когда отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, были, но они, во-первых, появились довольно поздно, веке, наверное, так в VI, а пост первоначально был несколько иной. Он был в Западной Церкви, а не на Востоке. И там было 4 поста, относительно длительных, по 4 временам года. Зимний пост, аналогичный нашему рождественскому, весенний, аналогичный великому, летний перед праздником Петра и Павла, И вот осенний пост, который впоследствии соединили с вот этим праздником Успения.
Я посчитала, вот в этом году в календаре 182 дня постных. Это почти половина.
Это даже мало, я думаю. А вы среду и пятницу тоже считали?
Да, я все пересчитала, мне получилось 182 дня.
Да, совершенно верно.
Получается,
сейчас вот
половина.
Как раз обсуждается в богословских кругах эта проблема о количестве постов в церкви. И раздается предложение о некотором сокращении постов, может быть. Так что то, что это может произойти, в принципе, такое церковное решение, вполне возможно. Дело в том, что ведь церковь устанавливает посты или вообще какие-то празднуемые события, она же может их и в определенной степени скорректировать. Например, фактически это произошло с Успенским постом. Если внимательно посмотреть на устав, который предписывается в эти дни, то там практически полный аналог с постом великим. Не только в пище, а и в богослужении тоже. Там положено читать молитву Ефрема Сирина, в определенные дни не совершать божественной литургии. Ничего этого в церкви сейчас нигде нет. То есть богослужебно наш Успенский пост не отличается от непостных дней. Вот так. Поэтому очень может быть, и вот действительно, может быть, в какое-то время это соблюдалось, затем церковная практика убедила людей в том, что действительно это не является абсолютно необходимым. Так что, может быть, какие-то изменения и быть. На нашей или во время нашей ли жизни это произойдет, или несколько позднее, не берусь сказать. Вот. Но, тем не менее, я не исключаю такую возможность. Вот.
Пост – это не только ограничение в еде, в определенной пище, но и время усиленной молитвы и добрых дел. Как может человек, изъявивший желание социально послужить, принять в этом участие? В каких делах это может проявиться?
Ну, в делах какого-то милосердия, в делах, именно вот вы сказали, об участии. Может быть, пост, ведь не обязательно, чтобы это была какая-то такая акция и так далее. Самое важное, чтобы это было лично как-то сделано. Вот, вот вспомнить постом о том, что есть человек, которого ты давно не видел, и который в определенной степени нуждается в твоей помощи, в заботе, в том, чтобы просто его посетить и побеседовать с ним. А чаще всего это люди, может быть, пожилые, может быть, какие-то больные. А вот самое бы время. И в этом смысле человек сам получает пользу, который так поступает. И, конечно, бесспорно помогает в деле спасения тому, к кому он обращается.
Просто так получается, что мы часто начинаем новую жизнь там, с понедельника, там, с первого числа. Тут время поста, и, возможно, кто-то захочет это. Может быть, прийти в церковь, как-то сказать, какая требуется кому-то помощь. Здесь вот можно такое обратиться?
Ну, я думаю, что да. Но я думаю, что все-таки каждый лично, каждый должен вспомнить, кто есть такой, кому нужно помочь. Вот. И не обязательно тут делать какое-то объявление. Готов помочь, откликнитесь, кому это нужно.
За время Успенского поста какие важные события отмечает Православная Церковь?
Прежде всего, первый день поста – это праздник, который называется «Изнесение честных древ святаго и животворящего креста Господня». А накануне, там, во время богослужения, выносится крест на середину храма, подобно тому, как это в праздник Воздвижения бывает, или в неделю крестопоклонную. А само событие посвящено следующему воспоминанию. В Константинополе, это город, ну, не то что южный, ну, по крайней мере, такой средиземноморский. И летом там бывало так, что начинали распространяться определенные эпидемии. Вот. Город очень посещаемый самыми разными людьми, крупнейший мировой торговый центр, поэтому завести туда что-либо с каким-то товаром или с какими-то людьми какую-нибудь болезнь было делом обычным. И вот ради того, чтобы Господь помогал тем, кто, может быть, уже заболел или хоронил град от этой эпидемии, устраивались особые выносы креста, выносили первоначально даже вот честное древо, которое хранилось в храме Святой Софии, которое вернулось из Иерусалима, было привезено при императоре Ираклии. И Носился крест по улицам города, специальные молебны на площадях служились. И вот в воспоминании этого события установлен этот праздник. Кроме того, некоторые из исследователей считают довольно авторитетно, что именно в этот день произошло крещение Руси. Не на какого князя Владимира, а именно в этот день. На князя Владимира просто удобнее вспоминать и праздновать. Вот. На день его кончины. А вообще, до этого, если бы вы посмотрели серьезную достаточно литературу, там, академика Голубинского, митрополита Макария, они склоняются к дате вот этой 1 августа. Именно в этот день, скорее всего, была крещена Русь. Ну, в смысле, крещение в Киеве произошло. Далее, в этот день была одержана победа, с одной стороны, у византийцев над мусульманами, с другой стороны, удачный был поход на Волжскую Болгарию князя Андрея Боголюбского. И вот все эти события воспоминаются, поэтому как раз и установлен там обычай после литургии освящать воду. Вот. И в этот же день в русской церкви принято освящать мед, ну, новый вот тот, который в этом году уже принесли пчелы. И поскольку в этот же день празднуется память святых мучеников Маковеев, святых еще Ветхого Завета, то по ассоциации русские люди решили, Маковей значит мак. Он к этому времени может созреть, и вот его тоже освящали. Абсолютно, так сказать, невинное растение, которое попало сейчас в страшную опалу в связи с тем, что из некоторых сортов мака извлекают определенные наркотические вещества. Проходит короткое время, это тот праздник, это 14 августа по новому стилю, 19 августа наступает 20-й великий праздник Преображения Господня. Вспоминается, как Господь перед своими страданиями взял на Фаворскую гору своих учеников, как Он преобразился перед ними, как Он говорил о будущих предстоящих страданиях, а люди видели, апостолы увидели впервые Господа в божественной славе. Это должно было бы укрепить их тогда, когда они увидят Его распинаемого. И вот вспоминается это событие. На 10-й праздник, очень большая служба и накануне, и в самый день праздника. И в этот день был установлен древний обычай, еще восходящий к Византийской церкви, об освящении винограда. К этому времени, насколько я слышал, созревали те сорта винограда, которые часто использовались для делания вина именно для Евхаристии. И в нашей русской церкви освящают всякого рода плоды. У нас чаще всего в средней полосе России и здесь в Сибири, ну, сейчас много, конечно, выращивают тоже, и у нас фрукты выращивают. Но чаще всего это были яблоки, конечно, если вот так по селам. Вот. Но сейчас приносят некоторые энтузиасты выращенные и виноград у нас в Сибири, и сливу, и груши наши есть сибирские, самые разнообразные. Одновременно приносят и овощи. То есть это день как раз освящения плодов, которые были, явились из-за того, что вот люди потрудились, что-то вырастили, и благословение на дальнейшие их труды, на то, чтобы Господь благословлял и в дальнейшем нашу землю плодоносить. А завершается все действительно праздником Успения.
А почему он отмечается как праздник? Ведь по земным меркам это печальное событие.
Да, это прекращение земной жизни Пресвятой Богородицы, но одновременно Церковь и тогда, и ныне осознает этот день как день особого начала, особого служения Пресвятой Богородицы. Отныне она, находясь вместе с Сыном Своим, является ходатайницей за каждого из нас, молитвенницей за весь род человеческий. И поэтому ее успение мы прежде всего отмечаем как великое соединение ее с ее Божественным Сыном.
Я благодарю вас, отец Виталий, за интересную беседу.
Спасибо.
По
Поселок Морской находится в 30 километрах от центра Новосибирска. Окруженный обскими волнами, обдуваемый всеми ветрами, наполненный солнцем и светом вдали от городской суеты. Вот только за более чем 60-летнюю историю в Морском не было собственного храма. 10 лет назад началось строительство, и, как это уже принято, строили всем миром. На самом высоком месте поселка, чтобы купола были видны отовсюду, был заложен храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Спарительницы Хлебов.
Первая литургия по благословению Владыки была служена на Пасху. Первоначально приход располагался в другом здании, в центре поселка, в конторе. Вот, и вот мы совершили крестный ход, такой своеобразный исход из того помещения в новое здание, в новый храм. Вот. Надо сказать, что усердием Владыки храм, конечно, очень хорошо преобразился. Был поставлен иконостас. Вот. Сейчас вот стоит купол с крестом. Всем понятно, что это церковное здание, храм. Вот. Издалека видно. Вот. Люди сейчас потянулись и приходят.
Жители поселка, несмотря на собственные постоянные домашние заботы, по зову сердца приходят, чтобы помочь с благоустройством прихрамовой территории. Здесь предстоит еще возвести надворные постройки. Пока взрослые занимаются своими делами, поселковые ребятишки ждут их здесь же, на высоком крыльце церкви.
Прихожане у нас люди золотые. Я просто не могу нарадоваться на них. Вот. Вот наша, допустим, Ольга Ивановна, староста этого прихода, муж ей ругает, говорит, ты там уже прописалась, уже живешь тут. Она живет здесь недалеко, буквально через дорогу, но постоянно здесь в приходе присутствует. Трудится, вот, молитвы совершают. Много других помощников. Там Тамара Демьяновна, Тамара Владимировна. У нас, допустим, вот гравий, который здесь рассыпан, тут, чтобы немножко можно было ходить. Вот грязь была в свое время. Вот Тамара Владимировна уже в женщина в возрасте сама берет ведерко, вот, и всю дорогу уже усыпала. Не успели оглянуться, уже все, она все сделала. Молодец.
Жители Морского отмечают, что с появлением в поселке храма радости в их жизни стало чуточку больше. И любви стало тоже больше. И внимания друг к другу. А в шутку о себе местные жители говорят. Море у нас искусственное, зато люди настоящие.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе время ваших вопросов. Вот первый из них. Родственник не был беспробудной пьяницей, но иногда вечерами выпивал рюмочку. Так и умер во сне после рюмочки-то. Бабушка говорила, что такого человека Бог не примет, это тяжкий грех. А он был человек добрый, помогал всем, кому мог. Неужели пьянка все сводит на нет? Есть такое вот золотое правило, очень понятное, в чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Вот момент, когда эта жизнь прекратится, и человек переступит порог, называемый смертью, черта, переступает человек, в каком он состоянии переступает? Неужели это не важно? С каким чувством он переступает этот порог? С чем он туда идет? С какой верой, с какой идеей жизни? Наверное, не знаю уж, там рюмочку, там вечером много это или мало. Конечно, все с малого начинается, и пьянство – страшная беда. Это просто, ну, бывает просто страшно. Вот как-то в городах уж вроде как-то поменьше, хотя на окраины выйдешь, а в деревнях что творится? Сколько семей, сколько горя. И пьянство – это грех страшенный. Тащит за собой столько всего смертных вещей, что, конечно, пьянка все дело губит. Но вот в данном конкретном случае вы молитесь, потому что, ну, мало ли, по какой причине. Говорят, что человек умирающий от пьянства, там, от цирроза печени, там, еще какие-то болезни, связанные с пьянством. Это, конечно, практически самоубийство. За самоубийство церковь-то молиться не может, они себя сами уничтожили. Здесь не та немножко ситуация, уж не нужно настолько строгим быть. Будьте строги к себе, не к своим родным и близким. Ну, молитесь за них, молитесь. Тем более, человек был добрый, хороший, но вот, может, веры не всегда хватает нам. Вот молитесь, может быть, ваша вера и поможет ему ответ дать на страшном суде. Еще один вопрос, тоже вот такой довольно строгий. Слышал, что зачатые в Великий пост дети рождаются душевно больными и вообще нездоровыми. Так ли это? Специально такой статистики, конечно, никто не ведет, но вы так подумайте, что ведь действительно у нас у православных 4 поста в году, и 2 из них довольно продолжительные, и Петровский тоже бывает длительный пост. И постами свадьбы-то не играли и не венчались. И, естественно, первых брачных ночей не было. Это сейчас у нас гражданский брак, ну, блуд так, более-менее прикрытый сегодняшней моралью. А раньше-то такого не было. И действительно нужно понять, что были периоды, когда детей вообще не зачинали в царской России. И, наверное, были, наверное, и зачатия, и кто потом рождался. И вот есть люди, кто так скрупулезно попытался там вычитать, и нашел несколько очень неприличных, неприятных персонажей. Вот про Иуду, кстати говоря, что зачат был в пост. Тоже вот. Но прямо уж так уж вот сразу отрезать людей, вот ты не в тот день зачат, все, ты пропащий человек, это, конечно, нельзя так говорить, но другое дело, что обращать на эти вещи нужно. И Евангелие, Новый Завет нам однозначно говорит, что супруги по взаимному согласию, если хотят попоститься, должны уклоняться в том числе и от супружеских отношений, в постом. Но еще раз повторяю, как говорит нам Священное Писание, по взаимному согласию, чтобы не было каких-то недоразумений, непониманий, страстей лишних и так далее. Нужно воздерживаться от этих вещей, не зачинать детей в пост. Это правило действительно богоугодной жизни. Могут ли православные люди использовать в своих домах эстетику фэн-шуй? Или все это от лукава? Что это такое? Как-то жили мы без этого? Можно без этого прожить? Можно просто порядок в доме навести? Почему мы носимся за какой-то чужой идеей, за какими-то чужими культурными особенностями? Свои родные забываю. В дом заходишь, святого угла не найдешь. В святом углу у нас телевизор домашний, без, по сути дела. А иконы не всегда найдешь, но при этом беспокоит вот эстетика фэншуя. Что же вас не беспокоит эстетика жизни православной, которая должна быть наполнена ваша жизнь? Еще вопрос. Почему в разных редакциях молитвы «Отче наш» в одном случае говорится «И прости нам долги наши», а в другом «Остави нам долги наши»? Просто, видимо, первый вариант – это безграмотно, это какая-то вольный перевод на современный площадной язык. А вот все-таки «Остави нам долги наши» – это церковно-славянский язык. «Остави, оставь», то есть «прости», так и есть, «прости». Тут, потому что сомнение у вопрошающего «остави», то есть «пусть останутся с нами». Нет, «оставь», «ах, оставьте», «уйдите», «прекратите свое воздействие на человека». Поэтому надо молиться правильно по церковно-славянскому языку. На церковно-славянском языке, когда берете, что бы то ни было, какую-то книжку, обратите внимание, кем она издана, вот, есть ли у нее благословение издательского отдела Московской Патриархии, и только это и используйте. А все остальное, видите, как так возникает вопрос ненужный. Вот еще вопрос. Слышала, что отравившиеся настойкой боярышника людей священнослужители отказываются отпевать. Почему? Ну, во-первых, слухам не надо верить, вот. Об этом и Священное Писание говорит. Проверяйте, от Бога ли они. Вот. Поэтому со слухами будьте поаккуратнее. А если батюшки отказываются отпевать тех, кто умер от непотребного употребления алкоголя, к сожалению, это так. Самоубийц церковь не отпевает. А пьянство, наркомания или другие виды опасных удовольствий – это есть медленное или быстрое, но самоубийство. Самоубийц церковь не отпевает. По очень простой причине. Человек сам не захотел искать для себя спасение, а искал удовольствий смертельных, которые приносили страшное горе родным и близким. Поэтому как за таковых молиться? Поэтому, возможно, не исключена ситуация, когда люди вот в таком состоянии от пьянства померли, пришли, батюшка, отпеть бы надо, батюшка говорит, простите, это невозможно. Человеку нужно было думать о том, как он жил до этого, как ему предстоять перед Богом. Еще один вопрос. Подавать милостыню цыганкам и пьяницам. Милостыня – это проявление нашей любви к людям. А вы знаете, любить очень тяжело и очень трудно. Вот я уверяю вас, что в вашем собственном доме, может, даже в вашем подъезде, есть люди, нуждающиеся в помощи. Попробуйте им помочь. О, скажете, это трудно, это сложно. Люди не примут мою помощь, обидятся. Да где их найти? Да, это тяжело, да, это трудно. Так вот усилия это приложить. А вы хотите простых решений? Дать цыганам деньги дать пьяницам на водку, чтобы они еще больше горя своей семье принесли или себя в конец загубили? Нет, вы знаете, это очень сложно, на самом деле, помогать людям. Можно помогать и пьяницам, но помогать не тем, что деньгами давать на водку или на постойку у боярышника, а помогать тем, что попытаться вытащить их оттуда каким-то образом. Поэтому прилагайте усилия, чтобы совершить милостыню, а не отделывайтесь простыми решениями. Еще вопрос. Стали водить 4-летнего ребенка в воскресную школу. Хотели бы еще отдать в школу раннего развития по методике Монтессори. Но есть сомнения, потому что неизвестно, что это за система, что, батюшка, посоветуете. Знаете, у меня была одна знакомая, которая каждого своего новорожденного ребенка начинала воспитывать по новой системе. То у нее по доктору Споку, то по Никитиным, то еще по каким-то. Все дети выросли разными, абсолютно разными. Настолько разными, что даже она не может найти с ними общего языка, не то что между собой. Какого развития раннего мы хотим? Мы что хотим? Зачем нам нужно раннее развитие ребенка? Мы раннее развитие какое? Духовное? Так духовно дети лучше нас. Или мы хотим интеллектуального развития? А хорошо обученный негодяй, он не будет ли опасен для вас и для общества? Прежде всего, нужно заботиться о воспитании души человека. Потому что даже вот на работе ценят работодателей не только навыки человека, но смотрят на его характер, на его отзывчивость, на его готовность прийти на помощь, на его человеческие качества в семье, каким он будет мужем, каким будет отцом, себелюбивым, самодовольным, интеллектуалом или способным любить, отдавать всего себя, посвящать себя служению семье, своим людям, отечеству. Вот об этом стоит подумать. Поэтому дело-то не в том, какая это методика, хорошая или плохая. Да почему? Надо заниматься детьми обязательно своими. Этими методиками или другими, или там кубики, там, и конструкторы, там, рисование. Развивать ребенка, конечно, надо. Но прежде всего заботьтесь о воспитании его души. Вы, в принципе, уже об этом начали заботиться, слава Богу. А что касается вот этих методик раннего развития, еще раз говорю, к сожалению, я видел не очень хорошие в этом смысле примеры.
Слушайте, смотрите, читайте, сообщает пресс-служба Новосибирской метрополии. Ее первый пресс-релиз был выпущен в июле 2010 года. Сегодня в арсенале медиаподразделения «Метрополии» еженедельная телевизионная программа «90 минут радиоэфира», живой контакт со всеми печатными изданиями региона, более 500 электронных адресатов.
Церковь должна быть, работая в каком-либо поле, в частности в информационном, она должна быть адекватна этому полю. А если сегодня для того, чтобы донести какую-то информацию, нужны сайты, значит, мы их открываем. Да, у нас у каждой епархии Русской Православной Церкви на сегодняшний день есть свой сайт. Вот это вот стремление, результат стремления быть адекватным информационной среде. Ну, это принципы открытости, принципы понятности, да, мы должны быть, естественно, понятны, вот, и принципы, ну, если хотите, если это принцип доброжелательности, потому что церковь – это жизнь в любви, и мы хотим, насколько это возможно, передать это в информационном поле.
Сообщения пресс-службы ждут во всех городах и весях Новосибирской области и далеко за ее пределами. Слушайте, смотрите, читайте.